тут-то все и случилось. Надин вскрик прозвучал чуть раньше утробного низкого рева и взрывоподобного треска ломаемых кустов. Я сиганул вверх и в сторону, разворачиваясь в прыжке. Сейчас же шумно, как матерый лось с лёжки, вскочил на ноги стерляжей и завертел башкой, пытаясь одновременно проснуться и оценить ситуацию. При этом ствол шотгана ходил за его взглядом, как приклеенный. Я больше всего боялся неприцельной безмозглой пальбы. Вскочил и оскольд. Надя с криком бежала прямо к нам, и преследователь позади нее был плохо виден. В первое мгновение я разглядел только что-то очень длинное, очень мощное и, несмотря на чудовищные размеры, невероятно проворное. Оно быстро догоняло. Его лапы вспарывали травостой, в воздух летели ошметки земли и зелени. Длинное туловище летело над травой, как глиссер, и этот утробный низкий рев. «Не стрелять!» — дурным голосом завопил оскольд, но я не собирался его слушать. Ежику понятно, что стрелять с этой позиции нельзя, но что мешало мне выбрать другую, отбежав шагов на 5? Секунды две у меня еще было, и оставалась еще целая секунда, когда абакан затрясся у меня в руках, и первые пули нашли цель. И оставалось полсекунды, когда цель обратила внимание на пулевой шквал. Зверюга встала на дыбы, крутнулась на задних лапах, едва не достав Надю убийственным размахом хвоста. Только сейчас Надя догадалась метнуться в бок, и стерляжей со скольдом одновременно открыли огонь. Зверюга озадаченно замолчала, щелкнула обширной пастью, упала на 4 лапы и потрусила к нам. Убивали ее долго. Мне пришлось сменить магазин. На мягкие, расплющивающиеся обронированные бока пули стерляжева страшилище не обращало никакого внимания, если только они не попадали в распахнутую глотку, что зверюге явно не нравилось. И все равно, если бы чудовище целеустремленно преследовало только одного из нас, ему удался бы предсмертный завтрак. Но оно тупоумно кидалось то на одного, то на другого, и шансов схарчить кого-нибудь у него практически не было. Опомнившаяся Надя включилась в расстрел инопланетного гада, и через минуту все было кончено. Предсмертный оскал, судорожные подергивания чешуйчатого хвоста, и фауна надежды уменьшилась на одного представителя, о чем нисколько не жаль. Тем более я не жалел о том, что чудовище вздумало поохотиться на нас в одиночку. При охоте группы нам предстояла бы жизнь скверная, но недолго. Но кто же знал, что по надежде надо ходить с гранатометом? Больше всего убитая гадина напоминала крокодила. Но крокодила необычного, с узкой высокой мордой и на длинных ногах хорошего бегуна. Аскольд, сразу воодушевившись, поведал нам о том, что в плиоцене, опять этот плиоцен, по Южной Америке и, кажется, еще по Австралии, бродили такие вот зверюшки, сухопутные крокодилы. И не только бродили, но и умели довольно резво бегать за добычей. Куда там обыкновенному крокодилу? Слабак он, обыкновенный. Пробежит от силы 100 метров, да и шлепнется на брюхо, так что эхо пойдет. А эти почти стайеры... Я измерил почти стайера шагами. Получилось 8,5, из них 1,5 приходилось на зубастую пасть. И мне стало понятно, почему Чебурашка – неизвестный науке зверь. Был бы известным, если бы на своих коротких ножках мог убежать от такого вот крокодила Гена. Надю одолел нервный смех. Стерляжей достал пачку сигарет и молча закурил. Я впервые видел его курящим. Наверное, он вспоминал Ваню Пескова и представлял себе его незавидную судьбу. У Аскольда продолжалось словоизвержение. Чувствовалось, что он хочет остановиться, да не может. Надя понемногу взяла себя в руки. Стерляжей обстоятельно докурил сигарету, выщелкнул окурок крокодилу в пасть и разнес Аскольда в пух и прах. Мне и самому было любопытно, на что нам нужен специалист по контактам с живыми объектами, если весь его контакт ограничился беготней и стрельбой. Этак, любой болван, овладевший простейшими навыками владения оружием, станет знатным контактером. «С крокодилами не договариваются», — размахивая руками, отбрехивался Аскольд. «Влиять на них бестолку, они тупые механизмы. Пусть вон Свят с механизмами договаривается».
«Угу».
«С больной головы на здоровую». А впрочем, мне было приятно. Конкурент терял лицо, роняя себя в глазах Надя. Лучше бы молчал, ей-ей. Разумеется, ему я этого не сказал. Сказал другое. «Так мы что, в Южной Америке, что ли?» «Да не знаю я». Держась парами, мне выпало быть с Надей, мы обошли все кусты на расстоянии 100 шагов от места ночлега. Никого там не было. Я даже позволил Наде забраться в куст и постоял с минуту, отвернувшись. Потом в куст полез я, а отворачиваться и прикрывать выпало Наде. Вылезая, я хлопнул на руке комара, единственное встретившееся нам плотоядное. «Смотри, грифы!» — воскликнула Надя. Действительно, неизвестно откуда взявшись, к туше убитой рептилии с криками спускались большие птицы. Я не орнитолог, но, по-моему, это были заурядные стервятники, каких навалом в каждой телепередаче о фауне Африки. Два из них, прибывшие первыми, тут же принялись выяснять отношения, мерзко вопя и вытягивая голые шеи. «Грифы», — согласился я, — «а вон ворона. Вон, вон, на дереве». «Это, по-моему, не ворона», — усомнилась Надя. «Ворона, ворона, серая. Что, я ворон не видел?» «Погоди, сейчас я ее сниму, проверим. Уберег бы патроны». «Ничего, я ее одним выстрелом. Только ближе подойду». Ворона меня не ждала. Сорвалась с ветки и улетела с хриплым карканьем. А я, чуть только подошел ближе, напрочь забыл о ней. Дерево только издали напоминало пальму, на стволе оказалась кора, похожая на осиновую. По-моему, таких пальм на земле не бывает, но дело было не в этом. На попорченной короедами коре были отчетливо видны вырезанные ножом надписи, и верхняя, наиболее темная, частично уже заросшая и, наверное, самая ранняя, гласила: «Здесь был Ваня». И дата.